Вы слушаете «Диалог о православии».
Христос воскресе, дорогие радиослушатели. В эфире программа для тех, кто хочет знать больше о нашей вере. Меня зовут Екатерина Баженова. За режиссерским пультом Владислав Горжак. Я рада представить постоянного ведущего нашей радиопрограммы, священника Георгия Харина. Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе. Здравствуйте, дорогие мои. Со светлым Христовым воскресеньем поздравляю всех вас и обращаю к вам неумирающее. Христос воскресе!
Суть вещей. Вопросы и ответы.
В минувшее воскресенье мы встретили Пасху Христову, и теперь христиане радостно приветствуют друг друга, всех и всех окружающих древним и радостным «Христос воскресе». А когда было установлено празднование Пасхи Христовой, батюшка?
Ну, вообще так. Тут надо будет немножко разобраться, да, исторический контекст немножечко такой подложить под ваш вопрос. Пасху праздновали... Во-первых, до христианские времена еще. Это еврейский праздник, праздник еще Ветхозаветной Церкви, Пейцах, праздник избавления иудейского народа от египетского рабства. И Христос праздновал с учениками именно эту Пасху. А христианская Пасха стала праздноваться с самого раннего времени. Еще в апостольское общение Пасха отмечалась. Другое дело, что в разных поместных церквах в апостольский период Пасха отмечалась по-разному. И где-то на Востоке Пасха отмечалась по еврейскому календарю, по лунному еврейскому календарю, а на Западе, в Римской империи и в значительной части римских колоний, христиане отмечали Пасху фиксированно, как непереходящий праздник. Вот 14-го Нисана, когда и произошли эти события, вот спокойно, значит, отмечалось, независимо от того, какой это день недели, как непереходящий праздник, как, например, Благовещение или подобное еще. И получалось так, что в христианском мире, а он был един, не было разделения там на католиков и православных, и протестантов или чего-то такого, не было, были поместные церкви, везде христиане жили в братском единстве. Получалось так, что могло быть 2-3 Пасхи. Где-то праздновали так, где-то еще. И христиане, перемещаясь по Средиземноморью, могли Пасху отметить до 3 раз в разных поместных церквях, что было неправильно. И между церквями возник спор о том, что как же все-таки правильно. И вот на Первом Вселенском соборе был установлен общий для всех порядок празднование Пасхи, в основе которого лежит раннехристианская традиция, которая была в ближневосточных церквях. И вот эту практику распространили на всю христианскую общину по всей Экумене. Практика эта заключается в следующем. Есть день весеннего равноденствия. Это фиксированный день, один и тот же в году. После него должно быть новолуние. Новолуние связано вот с чем. Дело в том, что ветхозаветный календарь, он лунный, древний еврейский календарь, по которому жили и апостол, и спаситель, это календарь лунный. Поэтому вот пришлось внести в наш солнечный вот эту поправку. Итак, равноденствие, новолуние и приходящееся после этого воскресенье становится днем Пасхи. А от него отчитывается уже все остальное. И круг Луны, и круг Солнца очень легко просчитать, можно на годы вперед, поэтому пасхалия составлялась вот надолго, что называется. Стало быть, за 40 дней до Пасхи начинается там Великий пост, за 50 дней после этого Троица, и так все от Пасхи отчитывается и в ту сторону, и в эту. И вот единственная оговорка, что этот день не должен совпадать с празднованием Пасхи у иудеев.
То есть это решили отцы Первого
Вселенского собора, да, в 325 году. И вот эта практика до сих пор у нас так осуществляется. 4 века всегда Пасха празднуется в воскресенье, которое приходится после новолуния, приходящегося после весеннего равноденствия.
А, батюшка, а куличи и яйца — это уже поняли поздняя традиция?
Про куличи и яйца тоже можно сказать отдельную историю. Значит, про куличи. Вообще, пасхальный хлеб как таковой, символ Пасхи. потому что даже в церквях, вот вы знаете, кто православный, кто посещает приходы свои, то знают, что в день Пасхи, в самый день Пасхи, в пасхальную ночь обычно, после пасхальной литургии освящается особый хлеб, он так и называется, артос. Артос — это по-гречески хлеб, просто хлеб как таковой. Освящается вот этот хлеб, который всю неделю будет стоять в отверстых царских вратах, и его носят на крестные ходы во время пасхальных торжеств. Он как бы символизирует собой присутствие самого Христа Спасителя, который сам о себе говорил: «Я хлеб жизни». Вот хлеб вечной жизни, артос — это символ воскресения. Это связано с тем, что в раннехристианских богослужениях был такой обычай откладывать часть хлеба для Христа, который присутствовал на Тайной Вечере. И вот ему тоже ставили кусочек хлеба, чашу вина, так сказать, которые вот показывали, что воскресший Христос здесь среди нас. Вот. И вот этот пасхальный хлеб, хлеб радости, он теперь вот сначала превратился в артос в церковной традиции. Ну и пекли свой артос, свой хлеб домашний, чтобы порадовать окружающих, и освящали этот хлеб в церкви. Собственно, артос тоже является приношением.
То есть куличи, которые мы освящаем и печем, это такие младшие братья?
Младшие братья, да.
Того артоса, который стоит в церкви.
Да, да. Собственно, и в царские врата-то ставился тоже артос, принесенный прихожанами. Вот. Ну, поскольку их просто очень много было бы, если бы мы тут нагородили, вот стали делать так, что пекли церковный, там, с иконой, ну, а остальные просто освещали и раздавали.
Ну, вот сюжет с крашенными яйцами достаточно известный по поводу Марии Магдалины, да, про уверение императора Тиберия.
Тиберия, да.
Да. Это после или до родилось? Это как объяснение или это правда начало-начало? Вот этой традиции красить яйца, как вам кажется?
Ну, вообще, хороший вопрос, да. Я думаю, что на него нельзя ответить однозначно. Церковное предание говорит о том, что это было так. Вот с Марией Магдалиной, с императором Тиберием, с чудесным уверением. Но и исследования историков показывают, что и в раннехристианский период уже освящали яйцо как символ жизни, что традиция эта берет начало с Ближнего Востока, а не с Римской империи, что и там уже это была практика такая. И связано с христианами Сирии и Ливана, с Антиохией. И именно там впервые появляется вот такая традиция освящать яйцо как символ жизни, красить его и украшать и так далее. Поэтому, не исключая случая с Марией Магдалиной, который вполне возможен, можно сказать, что традиция освящения знаков жизни, хлеба, яйца — это тоже знак жизни, потому что яйцо очень напоминает древнему человеку, во всяком случае, напоминало мироздание, потому что в центре земля, потом воздухи и небосвод, потому что древний человек ведь верил, что небосвод, он не простирал небо, яко кожу, то есть как оболочку небо простирается. Ну, в каком смысле это так? Вот, видимым образом, что называется, да, вот, и поэтому яйцо было таким знаком жизни. Ну и кроме того, яйцо напоминает о воскресении Христа очень, потому что малыш там как в гробу лежит, а потом эта коробка ломается, и оттуда выходит... Ну, такой вот
новая
прямо...
жизнь.
Да, целый живой цыпленок.
А какие еще, батюшка, пасхальные традиции были на Руси?
Ой, пасхальных традиций было очень много, потому что это праздников праздник, и торжество из торжеств. К сожалению, большая часть из них забыта. Во-первых, Светлая неделя всегда была днем общего праздника. И это не работал никто, и все праздновали, все ходили в гости, все поздравляли. Светлая неделя была общенациональным торжеством. Как и теперь у многих православных народов, например, в Греции, это нерабочая неделя. Во-вторых, пасхальные гости, пасхальная радость всегда сопровождалась тесным соединением общины и духовенства, потому что в дореволюционной России был обычай посещать сокресты, ходить сокресты. Это смысл такой, что священник вместе с причетником обходили все дома своего прихода, пелся, заходили в дом, пели молебен какой-то кратенький, пасхальный, о живущих в доме, окропляли дом святой водой, потом духовенство садилось за стол, который в каждом доме был приготовлен, и, так сказать, не жалея печени и желудка, здесь все угощались, и надо было обойти вот весь приход, поэтому дни пасхальной недели были большим испытанием для здоровья наших собратьев-пастырей в дореволюционный период. И до сих пор это очень хорошо сохранилось на Украине. Вот мы общаемся с духовенством украинским. Они так вот звонишь на пасхальной неделе поздравить, спрашиваешь, как дела. Ну, вот еще 20 исп осталось, я еще креплюсь изо всех сил, и надо еще вот собрать все силы внутренние и идти. Вот, то есть, и, а невозможно не посетить, потому что если ты куда-то зашел, а куда-то не зашел, это будет серьезный конфликт. Вот, так что вот посещали дома, друг дружку посещали, были всевозможные молодежные гуляния, хороводы и песни, потом катание яиц всевозможное, поедание наспор, потому что он позже кончился. Так что традиций пасхальных очень-очень много. Была очень такая замечательная совершенно традиция, которая исчезла в петровское время. На Пасху государи, московские государи, об этом пишет Забелин, историк Забелин, в монографии, посвященной быту русских царей, так называется, как жили в старину русские государи. Замечательная, надо сказать, вещь. Стоило бы почитать не только всем нам, но и нашим государям. Так вот, на Пасху государи посещали лично тюрьмы и узилища, и там христосовались с заключенными, и многих выпускали, потому что заключенные обращались к царю с личной просьбой, и многих отпускали прямо вот во время царского посещения. А кого нельзя было отпустить, государи одаривали там какими-то деньгами, или подарками, или пасхальными яйцами, или чем-то еще таким. Причем, надо сказать, что традиция христосоваться без различия званий сохранилась до революции, до самой, до 17-го года, начала 20 века. Об этом замечательно пишет в своих воспоминаниях министр двора Николая II Фридерикс. Он пишет, что государь христосовался с младшими чинами и до 3000 раз приходилось христосоваться, так что и щека государя становилась черной от христосования. Ну, знаете, там солдаты, там, ну, самые простые люди, конечно, там можно натереть все что угодно. Да, так что, да, такой был вот обычай, потому что пасхальная радость как бы равняла и царя, и самого простого человека.
Пачка, замечательно. А что слушаем в конце программы?
Сегодня? Что можно слушать на пасхальной неделе? Конечно же, пасхальные радостные слова «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». И этот пасхальный тропарь прозвучит на трех языках — на латинском, греческом и русском.
Уважаемые радиослушатели, всем самого доброго, до свидания.
Христос воскресе из мертвых, фанатов, 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 фанатов